Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Понедельник сегодня, а значит, стартует новый цикл бесед на Радио «Вера». И, вы знаете, посмотрев календарь, поняла, нам неизбежно и очень важно коснуться одной из самых знаковых фигур в нашей культуре. Дело в том, что 29 января по новому стилю и 17 января по старому стилю день рождения Антона Павловича Чехова. И это человек, которого мы знаем как одну из ключевых фигур в русской литературе, в мировой литературе, поскольку речь идет о драматурге по популярности и частоте постановок его пьес, наверное, сопоставимо только с Уильямом Шекспиром. При этом мы знаем Чехова как феноменального, блестящего прозаика, и при этом Чехов по своим человеческим свойствам не только как врач, но и как филантроп, как, можно в каком-то смысле сказать, даже и эколог, человек, заботящийся об окружающей среде, он, не знаю, с кем вообще сопоставим. То есть всего 44 года он прожил, но это личность такого масштаба, что дух захватывает. И вот сегодня, открывая разговор, цикл этих бесед об Антоне Павловиче Чехове, очень хотелось бы поговорить о нем как о враче, поговорить о том, что собой представляла медицина в то время, чтобы лучше был понятен масштаб его подвига, если уж называть вещи своими именами. В нашей студии Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, воина Ясенецкого, выдающегося хирурга, напомню, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, автор 5 монографий о святителе Луки, автор сценария фильма и мультфильма о святителе Луке, кандидат биологических наук. Екатерина Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте, Аллочка.
Вот ваши регалии, они всегда звучат у нас в эфире внушительно.
Ну, это все так относительно, ну что вы.
Всегда указывают на связь вашей жизни со святителем Лукой, и вы нам об этом даже как-то раз рассказывали, что все это было глубоко не случайно, как вы занялись вообще изучением документов и жизни святителя Луки. А при этом сегодня мы будем говорить о другом великом враче. И это ваша, кстати, была идея. Антон Павлович Чехов как врач. Чем вам особенно интересен?
Вы знаете, я бы не стала говорить, что Антон Павлович Чехов великий врач. Не стала бы говорить. Он великий гражданин, человек, вот это точно. Почему? Потому что, занимаясь историей медицины уже около 14 лет, я хорошо, ну, достаточно хорошо, скажем так, для радиожурналиста, представляю вот срез медицины того времени. И почему Антон Павлович не стал врачом? Потому что то время, когда он заканчивал медицинский факультет Императорского Московского университета, было временем, вот это был золотой век, это он поступил в 1879 году, когда был жив еще великий Николай Иванович Пирогов. В 81 году Пирогов умирает, но его преподаватели в Императорском Московском университете Николай Васильевич Склифосовский, Остроумов, Захарин, Снегирев, это Фохт, это величайшие имена в медицине. И вот это вот созвездие великих врачей, а его однокурсник, кстати, Григорий Иванович Росалима. Вот тут неподалеку улица Росалима, клиника Росалима, болезни, так сказать, там целый букет, связанный с его именно исследованиями. И поэтому Антон Павлович достаточно скромно себя оценивал в медицине, с чем я, конечно, соглашусь. Но мне лично, вот как выпускнице МГУ, очень дорого то, что именно скульптура Антона Павловича установлена, студента медицинского факультета установлена напротив нового, уже сейчас, ну, уже ему 20, больше 25 лет, факультета фундаментальной медицины МГУ, которого, к сожалению, не было, когда я училась на биофаке МГУ, потому что я бы, конечно, туда направила свои стопы, поскольку у меня там 4 поколения врачей в семье. Ну, и как-то мне всегда казалось, медицина, человек – это самое интересное вообще-то вот в биологии, да. И вот этот факультет замечательный, выдающийся, мне вот пришлось читать на нем несколько лекций по истории медицины, чем я очень горжусь. Он вот ознаменован фигурой этого еще юного московского студента. Для меня дорого другое, то, что Антон Павлович, вот он принял полностью тот, понимаете, вот кодекс, некий такой вот кодекс моральный, этический, нравственный, духовный, я бы сказала так, пироговского врача. Вот когда умер Николай Иванович Пирогов, он своей деятельностью, своим отношением к жизни, к работе, к больным, к врачам заложил что-то такое, какой-то комплекс. Вот, понимаете, это не клятва Гиппократа, это что-то гораздо выше и лучше. И этим руководствовались несколько поколений врачей и, конечно же, те, кто вместе с Антоном Павловичем Чеховым заканчивал медицинский факультет и военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. И для меня вот еще дорого еще одна вещь. На 5 лет старше Чехова Евгений Сергеевич Боткин, который в последнем своем письме из Екатеринбурга писал старшему брату Александру, что 2 вещи для меня были всегда непреложны. Это Нагорная проповедь и принципы нашего выпуска 1889 года. То есть вот как высоко стояло звание врача, и особенно земского врача, потому что это было служение.
Вы знаете, Екатерина Игоревна, принимаю все, что вы говорите. И, конечно, когда звучат имена Пирогова, Склифосовского и, ну, даже, в общем, доктора Боткина, я имею в виду вот, по степени вклада в развитие медицинской науки.
Ну, да? Сергей Петрович Боткин сравним с Николаем Ивановичем Пироговым. И, кстати, Чехов говорил, Боткин для меня как Тургенев в литературе.
Ага, вот, да. Хорошо, спасибо за уточнение.
А Евгений Сергеевич – это его сын младший, который погиб вместе с царской семьей.
И который теперь покровитель, так же, как и святитель Лука, врачей среди вот в сонме христианских святых.
Ну, мне кажется, что это даже вот не ограничивается православными, потому что вот в наш музей в Переславле-Залесском приходит множество людей, и некоторые приходят вообще к православию через вот этих врачей, через святителя Луку, через Евгения Сергеевича Боткина. И вот служение Антона Павловича в земской, он же в земскую сначала пошел медицину, он не рвался, хотя сразу после окончания университета он стал писать такую работу «Обзор врачебного дела в России», довольно серьезно к ней относился, но потом как-то то ли отложил, то ли понял, что не получится, я не знаю, вот что-то, так сказать, нет. И он пошел в практическую деятельность, так же, кстати, как святитель Лука. Он поставил себе цель быть мужицким, земским врачом, и это было очень высоко. Когда говорят, вот я просто столкнулась с тем, как биограф святителя Луки, что, ну, он еще тогда, в Переславский период, не был священником, не был архиереем, это не очень интересно. Но вот я, мне кажется, первое вот как-то сконцентрировала фокус вот именно на этом периоде. Почему? Потому что, занимаясь им серьезно, я заметила, что никакого перелома у него не было. Это было постепенное восхождение к Богу, к своей великой цели через медицину. Сначала медицина, служение больным, это было также служение Богу. Просто одна из форм. И я думаю, что Чехов это тоже прекрасно понимал, когда он пошел работать в земские больницы, когда он во время холерной эпидемии пришел там за Нигородскую, так сказать, управу и сказал, что давайте организуем участок из 26 деревень. Человек, который уже, в общем-то, был с развивающейся чахоткой, он пришел с таким предложением, работал он бесплатно, не будучи очень богатым человеком, и в 5 часов утра начинал прием, объезды, отчеты, всю эту скучную работу он взял на себя, потому что, ну вот, это было поколение врачей, и его хватило еще, по-моему, до середины 20 века, которые вот несли вот эти принципы пироговского врача, принципы русского земского врача.
Вот понимаете, Екатерина Игоревна, поэтому я и называю Чехова для себя, и с этим можно не соглашаться, великим врачом. Для меня человек, который работает в эпидемию холеры в 20 деревень, безвозмездно, естественно, безвозмездно, ну, поскольку он, да, он себя в этот момент прежде всего идентифицируют земским врачом, а не великим писателем. Да. А вот он земский врач, он выполняет свой долг перед людьми и служит тем самым Господу Богу. Я не знаю, что может быть более великое. Если к этому добавить... Как он построил, какие больницы там он в Мелехове построил больницу, да. Обустроил медицинские пункты еще там в двух или трех соседних поселениях.
Три начальных школы до своих средств открыл.
Три начальных, каждый из которых считалась образцовой. Причем, да. и он действительно, он вкладывался и в поиск педагогов, и в то, чтобы приходили дети, и в то, чтобы им там максимально было комфортно. Ну, это же, понимаете, сейчас, если человек одну школу откроет, ему уже есть чем гордиться, а Чехов три школы открыл, и медицинские пункты, и библиотеку.
И в основном молчал об этом.
Да. И потом прокладывал дорогу, потом поспособствовал, чтобы в районном их центре появился телеграфный, почтово-телеграфный пункт. Ну, то есть немало вложился, чтобы там не на свои деньги, да. Не хватило, наверное, да, после всех этих своих и без того уже, да, филантропических вкладов. Вот он еще посодействовал тому, чтобы почтово-телеграфный пункт открылся. Вот. И дорога, чтобы приличная была. И за лесами, за своими, он не за своими, да. А в своем имении Мелехове, да, он занимался своим садом, своей землей, всю семью организовал и подрядил, чтобы сад благоухал и стал филиалом рая, при том, что да. Там раньше полная разруха, а теперь палку воткни, и она зацвела розами.
По Гоголю.
Да. И это все, вот понимаете, Чехов, к чему бы он ни прикоснулся, везде процветание и созидание. И это невероятно, это поразительно просто. Ну и лес, как следствие, то есть он и в лес он пошел, и лесом он занялся. У него доктор Астров в «Дяде Ване», да,
да, конечно,
там,
сильный очень персонаж.
Да, вот размышляет о важности леса. Это тоже то, что Чехов знает не понаслышке. Поэтому он для меня великий врач. И не только в отношении людей, но и в отношении земли, и в отношении вообще жизни. И того, каким может быть человек.
Я соглашусь. Вот, понимаете, Чехов, во-первых, он все-таки ввел в литературу реальные образы врачей. Например, Лев Николаевич, мы знаем, очень плохо относился Толстой к медицине в определенный период своей жизни. И Чехов, хотя очень любил и почитал Толстого, тут был не согласен. Он говорил, что Льву Николаевичу надо прочитать пару хороших медицинских книжек, прежде чем разбирать такие вещи, как в «Крейцеровой сонате» или еще где-то, так сказать, писать о болезнях. И, ну, при этом вот я часто думала о том, что образы врачей, они не всегда далеко положительны у Чехова. Вы помните, да, как врач отказывается ехать, потому что там дождь, народы, там, ну, много таких примеров. Хотя для меня вот любимый рассказ мой Чехова – это «Попрыгунья» и, конечно, «Доктор Дымов».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, основатель, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, автор монографий, автор сценария фильма и мультфильма о святителе Луке, кандидат биологических наук и человек, любящий Антона Павловича Чехова. И как автора блестящего, великого и грандиозного, и как врача сегодня в нашей студии. И, собственно, про Чехова мы и говорим. Готовясь к его дню рождения. Да, Екатерина Игоревна.
Мы обсуждали вопрос, был ли великим врачом Антон Павлович. Ну вот я хочу только сказать вот один момент из его биографии. Когда в 1902 году был огромный съезд врачей, который легендарный вспоминают, он был как бы международный, приехали там Верхов, какие-то замечательные совершенно... авторитеты в медицине, руководил этим съездом Николай Васильевич Склифосовский. Этот съезд послал Антону Павловичу телеграмму, адрес, что съезд приветствует вас. И он говорил, что это ему так дорого, как, вот как ничья похвала. другой стороны, он, конечно, себя оценивал, ну, вообще он был очень скромным человеком, он говорил, что меня будут читать 5-7 лет после смерти, потом забудут. И еще более скромно, он оценивал себя как врача. Но вот у него было то, что на самом деле драгоценнее всего остального. Я прочитала такой эпизод в воспоминаниях, что какой-то знакомый едет к Чехову в Мелехово, и по дороге с ним едет старуха и говорит: «Ты куда там, в Мелехово? Небось, к доктору нашему». «Да, к вашему доктору». «И это правильно, в Москве-то такого не найдешь. У нас-то доктор самый лучший, он всю душу видит, он так поговорит с тобой, что ты вот выйдешь окрыленный». И мне сразу, когда я читала это, вспомнилось вот такой довольно редкий документ, который вот мне удалось сделать научной публикации. Это обращение святителя Луки к будущим студентам-медикам в Ташкентском медицинском университете. Это недавно было обнаружено на аукционе. Он там говорит такие слова, что это профессия, которая потребует от вас 12 часов в сутки работать, постоянно следить за литературой, не жалеть себя, не помнить там вообще никаких личных интересах и учесть, что в 42 года средний возраст жизни врачей погибают на эпидемиях, вообще надорвавшись. Но помните, что больные легко вам простят и недостаток опыта, и недостаток знаний. Не простят только одного. Это холодного и равнодушного отношения. И он говорит, что самое дорогое на свете – это те святые порывы любви и сострадания, которыми так благоухают молодые души вот этих юных врачей, на заре их, так сказать, деятельности. И потом жизнь, интересы. И он это смело говорит в 19-м году в Ташкенте после казачьего мятежа, который был подавлен, там вообще расстреливали людей на улицах. И он говорит об этом и говорит: да поможет вам Бог вашей... Он еще не принял священный сан. Поможет вам Бог в вашем служении. Если вы будете вот так относиться к людям... Так вот, Антон Павлович, он так относился к людям, и правильно вы говорите, не только это касалось медицины, он бросался там на любые просьбы людей. Очень меня тронула история о том, как после того, как был поставлен в Амхате Вишневый сад, ему написали... курсистки женских медицинских курсов, что: «Антон Павлович, а нельзя ли для нас как-то, у нас нет средств, у нас нет ничего, нас туда вот не пустят, мы не попадем». И Антон Павлович сказал: «Я защитник женских медицинских курсов». Обратился к Немировичу, ну, Немирович заныкал это, то есть он так и пишет, что заныкал, что сначала сказал, что курсисткам хватит и литературного вечера, и как-то это все спустил на тормоза. И, кстати, Владимир Иванович очень иронически относился к Чехову как к врачу, и Чехова это очень обижало, очень задевало, потому что, несмотря на то, что он скромно оценил свою роль в медицине, ему было это очень дорого. И он говорил, что мне, без моей медицины, мне никакая литература не нужна. Вот это вот замечательно, конечно.
Пусть это будет, знаете, на совести Немировича Данченко. А Чехов для меня – это человек, который, понимаете, ведь... Добавим к этому действительно, что он как врач безвозмездно, ежедневно принимал пациентов. И не только во время эпидемии холеры. У него вот, вот в Мелехове живут его крестьяне. Они все лечатся у него. И он им помогает не только как врач, но он им помогает еще и деньгами. Там на еду не хватает, там зачастую причина болезни в том, что люди питаться нормально не могут. Он им и деньгами тоже помогал. И когда он приехал, Мелехова купил на свои гонорары, слава тебе, Господи, впервые в жизни у человека свой собственный угол появился. Купил, значит, вот эту мелеховскую землю, эту усадьбу убыточную с этой землей, которая не плодоносит до тех пор, пока туда Чехов не приехал. И они-то, о, барин приехал, встречают его крестьяне. А он говорит: не барин, а врач. Вот в этом весь Чехов, понимаете? Да. И все зацвело при нем в Мелехове.
И весь Чехов еще в том, что когда уже последние годы его, он уже переехал в Ялту. И это, кстати, по мнению современных врачей, было губительно, потому что в ноябре зимой Ялта противопоказана.
Да?
Ну вот, да, такие были ошибки, да. Он приезжает в Ялту, и он, будучи уже серьезно больным человеком, хотя, в общем-то, он не сознавал степени. Так, это такой парадокс. Вот на самом деле Сергей Петрович Боткин – великий терапевт, величайший. сопоставимые с Пироговым в хирургии. Он поставил единственный неправильный диагноз себе самому. А Николай Иванович Пирогов отказался от операции, которую предлагал ему Склифосовский, которая могла бы избавить его от опухоли и, может быть, продлить его жизнь более 70 лет. Вот. И Чехов приезжает в Ялту, и первое, что он видит, огромное число вот этих несчастных чахоточных, которых сюда послали, доктора, считавшие, ну, климат действительно целительный, но в определенном, так сказать, месяце, и у которых нет средств там прожить. Они с какими-то рваными одеялами, он пишет, я не могу видеть их зеленые лица, их бедное одеяло. И он организовывает масштабную кампанию по созданию санатория, и сначала просто дома проживания, потом санатория в Ялте, там в пригороде Ялты, и огромную совершенно работу проводит по сбору средств. Он свои средства вкладывает, но еще он, уже будучи знаменитым писателем, драматургом, он всех своих знакомых и просто тех, кто его знает и любит по его произведениям, он подтягивает к тому, чтобы жертвовать средства вот на это дело. И сохранились эти корешки вот в фонде рукописи Ленинской Российской государственной библиотеки. Я просто, когда хотела написать книгу, вот у меня есть книга «Образы великих хирургов», но потом я подумала, что хорошо бы и «Образы великих врачей». И я туда Антона Павловича включила. Вкупе с Боткиными.
Все-таки.
Конечно, конечно. Вот. Я видела эти записные книжки Чехова. Там Аксенова 125 рублей, там Синании 25 тысяч. Вычеркиваем, вычеркиваем. Мелким аккуратным почерком, бесконечные вот эти вот пожертвования, аккуратно переписаны, тщательно. Были у него люди, у которых были специальные, он выделил им книжки-квитанции, они собирали и ему присылали корешки. И там больше 100 вот таких вот в ящичках хранится этих квитанций. И он собрал 40 тысяч, добавил своих 5 и построил этот санаторий. И точно так же он помогал церквям, больницам. Он, кто-то вот из его друзей ялтинских писал, что вот приезжавшие журналисты, никому неизвестные, с чахоткой, лечиться в Ялту, вдруг получали конверт, в котором лежала 100-рублевка, без обратного адресата. И мало кто знал, что этим занимался наш любимый Антон Павлович Чехов. Ну, зная какой-то круг журналистов, вот он узнавал, что какой-то бедный молодой человек приехал с чахоткой, он просто посылал ему помощь, так сказать, не вдаваясь в подробности. И, кстати, последнее его письмо, по-моему, тоже было о том, чтобы помочь сыну священника там устроиться куда-то. То есть это был человек, который все время постоянно отдавал людям, вот страстно просто отдавал. И, конечно, апофеозом этой его деятельности была поездка на Сахалин.
О, да. Поездка на Сахалин, о которой мы можем, в общем-то, в подробностях говорить благодаря очерку, который Чехов написал, производит, конечно, колоссальное впечатление. И, как предполагают, может быть, знание собственного диагноза отчасти исподвигло Чехова на этот подвиг. Поездка на Сахалин для Чехова в то время это подвиг, поскольку сейчас мы прыгнули в самолет и...
Нет, говорить нечего, какое-то было ужасное, да, путешествие.
Многодневное, 3 дня на оленях, потом пересадка на собак, вот это вот не фигура речи, он добирался там, я не знаю, я не помню, кстати, сколько дней он туда ехал, но...
По-моему, 3 месяца.
Вполне возможно, кстати, потому что обратно он уже ехал морем, да, но так-то он ехал, он ехал по земле.
Причем там все сезоны прошли, он говорил, что валенки – это сапоги и студня, все время с мокрыми ногами, ему натирали сапоги, он садился на сырую землю, снимал, ноги отдыхали, снова надевал, потом купил себе валенки, валенки стали сапогами и студня. Они хлюпали все время.
Так вот, какова была цель, зачем он это делал? Сахалин был островом каторжников, и ему... Важно было увидеть, как эти люди живут, и попытаться им помочь.
Да.
Вот сейчас прервемся буквально на минуту, и потом вернемся к разговору и действительно поговорим про этот великий подвиг Антона Павловича Чехова, его поездку на Сахалин и его рассказ. об этом. Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, воина Ясенецкого, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залевского, автор монографий, сценария фильма и мультфильма о святителе Луке, кандидат биологических наук. И сегодня мы с Екатериной Игоревной говорим не о святителе Луке, а о его коллеге Антоне Павловиче Чехове.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, воин Ясенецкого, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, автор монографии, автор сценария фильма и мультфильма о святителе Луке, кандидат биологических наук и человек, блестяще знающий историю медицины. Как нам лучше обозначить? Наверное, первая половина 20 века, да, Екатерина Игоревна? Рубежа 19-20 веков.
Рубежа и, в общем-то,
да. Да, и первая половина. Ну, в связи первая с свидетелем половина. Лукой, да. Вы в эту тему пошли. Ну, и так получается, что так щедрой рукой зачерпнули огромное количество других выдающихся имен. И про Сахалин мы с вами начали говорить, как подвиг Чехова.
Да, это, конечно, был именно общественный такой подвиг и совершенно сознательный. То есть вот Антон Павлович как будто бы искупал какую-то свою вину перед медициной. Вот, понимаете, для него это было тоже актом служения медицине, когда он поехал на Сахалин и страшные там видел сцены. Детей более 2000 в это время содержалось в колониях. Он видел людей, которые, он пишет, я там зашел в избу, которая считалась врачебным там участком, какие-то тряпки, по которым словно ходили, обматывали раны. Человек с открытой, уже подсохшей раной, вершок на горле, дышал, свистя, вот этот воздух со свистом выходил из этого огромного отверстия. Ему пришлось общаться с врачом. Он сказал, я там видел все, только не видел смертной казни. Но видел, участвовал в наказании плетьми и общался, ну, то есть, как участвовал, общался с врачом, который определял количество ударов, которые можно дать, чтобы человек не умер. И Чехов говорит, я присутствовал при этой ужасной процедуре, которой вообще нет ни оправданий, и ответа на этот вопрос нет, сколько нужно дать ударов человеку, чтобы он не умер, сколько возможно. Вопросы на этот вопрос невозможно ответить. Но его коллега нашел какие-то, так сказать, обоснования. И вот все это произвело, это было сделано очень тщательно, с научной точностью. Потом, конечно, еще несколько рассказов вышло из этого, очень сильных и страшных. Но одновременно была вот такая научная часть этой работы, когда он собрал и статистические данные, медицинские, все это обобщил, и получилась такая, в общем-то, монография, которую его однокурсник и, в общем-то, великий тоже врач Григорий Иванович Рассалима подал, пытался оформить как докторскую диссертацию и обосновать, что Антон Павлович должен преподавать на медицинском факультете. А Чехов говорил ему, что я бы хотел читать курс терапии с упором на те страдания, которые переживает пациент. Именно этому нужно учить молодых врачей, будущих врачей, чтобы они почувствовали эти страдания как свои. И это опять-таки перекликается со святителем Лукой, который даже свою докторскую диссертацию, он же сначала решил стать земским мужицким врачом, потом он понял, что при его великом уме, великом таланте, вот виртуозной такой точности хирургической, что он может больше, что он может вот взять и сделать такие исследования по обезболиванию. В то время эта наука только еще начиналась и была очень, так сказать, на ранней стадии развития, что он может сделать исследования, которые избавят от боли, от ненужной боли пациентов и помогут земским врачам, спокойно хирургам, спокойно работать. Он даже пишет в предисловии к своей диссертации регионарной анестезии, что только желание помочь моим коллегам, земским врачам, и избавить от страданий пациентов явилось оправданием той огромной траты времени, которую я, в общем, на эту работу положил. Это вот обоснование для докторской диссертации. Он как будто извиняется, что он занялся вот каким-то карьерным. Но это, кстати, ему все равно очень, конечно, помогло, а главное, помогло всем тем, кому он дал вот эти новые методы, и они потом еще и в Великой Отечественной, да, они до сих пор еще применяются. Я в Переславскую зубную пошла в поликлинику, и мне, значит, делают укол, так мне послали, значит, делать анестезию, делают укол в середину щеки, я говорю, а у меня вот нижняя челюсть, а вы куда вообще, типа, делаете? Мне говорят, молчите, мы вам по Войно-Синицкому делаем анестезию. Ну вот это и сейчас работает прекрасно. И вот посыл был избавить от боли. Чехов, значит, хотел, чтобы вот врачи так прочувствовали эту боль, что это вошло бы вот вообще в курс. И действительно, это замечательная мысль, но, к сожалению, декан медицинского факультета, это уже был не Склифосовский, как бы вот поданный Иерусалиму проект с участием Чехова. Просто Чехову, чтобы преподавать в Московском императорском университете, нужна была докторская степень. Ну, это было, так сказать, не принято, к сожалению, не одобрено. С другой стороны, Антон Павлович не так уж много времени оставалось в жизни.
Вы знаете, опять же, учитывая, что прожил он всего 44 года, я смотрю на эти даты и не верю своим глазам. Вот он едет на Сахалин в 1890 году, ему 30 лет. Да. Он в 30 лет, по сути, выходит на общественное служение. И чему он посвящает оставшиеся 14 лет своей жизни? Как будто бы, зная о своем исходе, ну и все-таки обладая медицинскими знаниями и трезвомыслием, понимая, что человек с чахоткой
обречен.
Он как будто бы специально наращивает плотность, интенсивность проживания вот этих данных ему Господом Богом дней, чтобы как можно больше успеть помочь. И мне кажется, и Сахалин-то выбран, потому что, ну, кто туда поедет на здоровую голову-то, как вот, что? А он едет и описывает этот страшный быт, в котором люди вообще перестают себя чувствовать, да, людьми. И описывает это все так, что мы, читатели, прекрасно это понимаем и ужасаемся, ну, и переживает потом, что сколько бы он ни писал, что же вот, получится ли хоть что-то изменить.
Получилось, тюремное начальство зашевелилось, и тут уже, конечно, его нарастающая слава писателя-драматурга, она уже вот работала.
Сделала тоже свое,
да, сделала свое дело, и многое там изменилось.
Вот для меня Чехов, конечно, это человек, который так умножает данные Господом Богом ему таланты, что просто диву даешься. А вот оказывается, как можно. И к чему мы на самом деле призваны? Ну, у каждого свои таланты. Вот у Чехова они такие. И как он вот эту евангельскую притчу о талантах гениально и с какой любовью реализовал?
Ну, я должна признаться, что я долго не очень любила Чехова как писателя. Мне вот его рассказы, да, казались, ну, знаете, чем-то вроде духов «Красная Москва». Настолько совершенными, настолько застывшими в своем совершенстве, великолепии классическом таком, что хотелось, ну, вот, ну, как-то, да, я признаю, я понимаю, но вот все-таки сейчас уже другое время. И вот, занимаясь именно историей медицины, биографией Чехова, я скажу, что я его как человека люблю больше даже, чем как писателя, потому что для меня вот эта личность и это потрясающее какое-то мышление, еще самоирония постоянная, понимаете?
О, да.
Вот это ведь невероятный человек именно по скромности своей. Он как бы не занимался самоуничижением, но в то же время у него вот это действительно какая-то евангельская простота, она постоянно присутствовала, и скромность, вот меня поразило совершенно такое его высказывание. Он себя скромно, мы знаем, оценивал как врача, говорил, что 5-7 лет его будут читать, потом забудут, но в одном из писем он пишет: «Я оказался превосходным, как вы думаете, кем? Нищим». Потому что я очень хорошо собираю деньги для людей. Вот понимаете, это говорит великий писатель. Ну, кто
это
так
по поводу сказал? Ялтинского санатория?
Да, я оказался превосходным нищим. Вот. Или там в другом письме он говорит, что меня нельзя на пушечный выстрел подпускать к порядочной женщине. Ну, я не знаю. Вот Чехов, ход мысли Чехова невозможно угадать. Вот его ирония.
Души моей, это так прекрасно.
Да, да.
Эти его формулировки.
И на самом деле вот тема Чехов и медицины, Чехов и врача, она, конечно, смыкается с темой о вере Антона Павловича. Мне как раз вот этот вопрос очень интересовал, и, конечно, со временем я стала читать другие его рассказы, там «Студент», «Архиерей», да, «Мой любимый черный монах». Вот, вот это вот, вот уже совсем другое, да, это вот выход в какую-то...
Черный монах.
Реальность.
Это, знаете, мне кажется, великолепное пошаговое описание, как в человеке развивается прелесть. И это вообще полезно время от времени перечитывать и для трезвомыслия в паре с Вишневым садом, где земля, там земля брошена, а здесь земля, здесь сад становится просто для человека самоцелью, вот, и смыслом жизни, да, то есть тоже такая подмена понятий.
Но я все-таки не могу согласиться с тем, что черный монах это было исключительно творение воспаленного ума героя. Мне кажется, все равно это какой-то вот выход, это тот мир стучится к этим обуянным прелестью людям, что тут вот какое-то все-таки что-то звездное.
Вполне возможно. Да. Как же мы можем это отрицать, если мы знаем о существовании этого мира и понимаем, как он взаимодействует с нашим?
Да, конечно.
Эти приемчики все известные.
И он это тоже чувствовал, и он, собственно, он как... Вот понимаете, тот, кто хочет видеть неверие, тот видит неверие, потому что время, конечно, было сложное. Это время как раз было ломкое, вот традиционного такого, так сказать, мышления, образа жизни, новых течений философских, религиозных, богословских. Это вот, вот именно туда уже попал Антон Павлович. И его, скажем, такое воспитание, вот такой вот староверческое, я бы сказала, отца, да, который требовал безусловного исполнения всех канонов. Но вера матери, она была для него, конечно, наиболее таким вот правильным путем. И еще один момент, ведь который я тоже обнаружила в биографии святителя Луки в документах. Святитель Лука, когда в 46-м году его определяют в Крым, он же вот тоже такой вот, вот идеалист. Он в отношении церкви, он всегда считает, что вот люди туда приходят исключительно служить Богу, как он. И он говорит на каком-то там епархиальном собрании, что я считаю, что церковные старосты должны работать бесплатно в церкви, не обременять. Но у нас есть одна только такая староста, это Мария Павловна Чехова в церкви Ваутки. Понимаете? И это вот те люди, которых Антон Павлович больше всего любил и ценил. И меня еще поразила его фраза, что мои родители – это те люди, для которых я сделаю вот все невозможное и возможное. И это вот после такого тяжелого детства, после множества каких-то огорчений, обид, и после того, как вот этот средний, в общем-то, сын, и нездоровый, и, в общем, не самый старший, вот как-то сразу взял на себя все проблемы обеспечения семьи. Никакой обиды. И вот это вот почитание родителей, ну, оно вообще дорогого стоит. То есть это пишет уже знаменитый писатель о людях, которые, ну, можно сказать, остались в прошлом веке, да, там, ну, можно было бы по современным канонам очень много к этим родителям предъявить претензий. Но Антон Павлович и вот молитвенник, молитвослов его матери, который в музее хранится в Аутке, ну, это, мне кажется, все.
Знаете, есть огромное количество людей, которые называют себя христианами. Есть, может быть, еще большее количество людей, которые называют себя православными. А Антон Павлович Чехов себя не так не называл, а жил как стопроцентный, концентрированный и выдающийся христианин.
101%, да, я бы сказала, да.
102. Я когда читаю, сколько всего он сделал, как он это делал, не ища себе славы, не ища каких-то плюшек, бонусов и доказательств собственного величия, благодарности, не ища, ничего этого не ища. Просто делая и делая, каждый день. Вот понимаете, когда добрые дела, для него они в хорошем смысле слова стали чем-то рутинным, привычным. Он без этого уже не... Он постоянно в помощи людям. Ну, это же, понимаете, вот мы все к этому призваны. А делают так единицы, вот как Чехов.
Но вера не стала для него рутиной, именно потому, что он серьезно к ней относился. Он говорил так, между «я не верю в Бога», то есть между «Бога нет» и «Бог есть» огромное поле, которое мудрец проходит в течение своей жизни. А куда он проходит? Конечно, к тому, что Бог есть. Но большинство русских людей застревают на середине и ни туда, ни сюда, и ничего не знают. В другом письме другу он пишет, что нет никакой ни средней, ни низшей, ни высшей нравственности. Есть только та, которая пришла к нам с Иисусом Христом и которая мешает мне, вам, Лейкину, воровать, оскорблять, так сказать, жить только вот ради себя. Вот так вот. Это тоже его слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки воина Ясенецкого, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславле-Залесского, автор монографий, сценариев о святителе Луке, кандидат биологических наук. В нашей студии мы говорим сегодня про Антона Павловича Чехова как врача. И вы знаете, Екатерина Игоревна, есть еще одно измерение, мне кажется, важное, вот такое абсолютно тоже христианское, в котором вырастает Чехов. Вот эта формулировка «по капле выдавливать из себя раба», ведь это же на самом деле совсем не про социальный статус, это совсем не про материальное положение, а вот быть рабом, как мне кажется, это сдаться энтропии. То есть сдаться перед тем фактом, что мир лежит во зле и подлежит распаду. И что, как знаете, замечательный мой друг и, кстати, сооснователь журнала «ФОМА» Владимир Александрович Гурболиков, он в свое время, по-моему, гениально сформулировал. «Пойми, — говорит, — жизнь — это на 90% борьба с энтропией, то есть вот с этим самым распадом. И только 10% — это в лучшем случае, это вот то, что нам остается на созидание». Так вот, антоним к слову «энтропия» — это «созидание». А Чехов, я уж не знаю, сколько сил у него уходит вот на это внутреннее преодоление энтропии, но кажется, как будто бы он весь созидание. И сложно даже представить, сколько действительно требуется внутренних усилий для того, чтобы вот в это качество созидательное перейти. Потому что вот это понятие рабства, да, то есть... принятие того, что я в этой жизни ничего изменить не могу, да это не нам решать, да это вот там, ну кто мы такие, чтобы там чего-то, мы люди маленькие, вот это вот все, вот это состояние раба или жертвы, или там, я не знаю, когда человек, например, не крадет или не лжет только из страха, что он от Господа Бога получит наказание, а не потому, что он просто, ну, как он, вот, да, состояние раба – это из страха, да, а состояние сына – это когда, папа, я тебя так люблю, я даже вот, ничем не хочу, даже никакой мелочью не хочу тебя расстроить. Вот Чехов, он в этом смысле, мне кажется, про сыновство.
Мне кажется, еще быть рабом – это нестись по чужому потоку. И вот этого как раз у Чехова не было. Почему его так, в общем-то, его очень плохо понимали в его эпоху? Почему он и говорил 5-7 лет и забудут, да? Он не относился ни к будущим революционерам, ни наоборот к традиционным таким, так сказать, людям, у которых традиционные ценности оставались. Он где-то вот своим шел путем. Ему этого не прощали. И о нем писали рецензии, которые страшно его расстраивали. Вот Бунин как раз в его замечательных воспоминаниях, он очень любил Ивана Алексеевича Бунина как младшего друга, он как раз пишет о том, как его огорчали вот эти вот сумеречные состояния, певец сумеречных состояний. он просто убить был готов, конечно, по деликатности этого не делал. И мне кажется, вот его просто именно, и ему мешало быть в каком-то чужом потоке, именно его серьезное отношение, вот глубина, так же, как в медицине, вот он повесил табличку «Доктор Чехов» и пишет, я, значит, езжу туда-сюда на извозчике, на извозчика 3 рубля каждый день трачу, платят мне там трешками там и так далее. И вот 2 случая, когда он один раз неправильно поставил запятую в рецепте, там, дозировку. Потом он пришел домой, его это все как ушат холодной воды, он ночью бросился, побежал, больной еще не успел этот рецепт отнести в аптеку, исправил. И другой случай, когда старуха умерла, он держал ее за руку. После этого он снял табличку «Доктор Чехов». Он просто был доктором Чеховым без таблички. И точно так же без таблички он был великим прозаиком, великим драматургом без таблички. А вот быть с табличкой, это для него было вот как раз в том числе быть рабом. То есть вот пойти по тому пути, к которому вот бежит толпа и считает это либо прогрессивным, либо нравственным, либо еще каким-то. Он вот искал свои пути, он был человеком без табличек.
Но не потому, что он презирал эту толпу и ей противостоял,
нет.
А потому что он действительно, он все время был в поиске. И вот это живой такой очень путь. Да, не, да, и согласна с вами абсолютно. Да, не проторенная дорога, да, а свой собственный путь был для него вот прям, ну, принципиально важен. Ну, Екатерина Игоревна, вы говорите, что не очень-то его рассказы любите, а при этом вот попрыгунью отметили в самом начале. Я запомнила.
Да,
почему
да.
попрыгунью любите?
Ну, потому что образ доктора Дымова, по-моему, это вот, вот лучшее, что есть, лучший образ доктора в русской литературе. Это так трогательно, это так... И причем вот, вот, понимаете, это же некий такой шарж на ту среду, к которой Чехов принадлежал, литераторов, художников, то есть вот людей искусства. И он противопоставляет им вот доктора Дымова, настоящего, незаметного, который в конце концов погибает, стараясь там от дифтеритных пленок избавить, отсасывает через трубочку пленки у больной девочки или там заносит инфекцию в ранку себе. И тихо, незаметно уходит. Вот из таких докторов и состояла тогда русская медицина. Вот на них она держалась, и они, в общем-то, я верю, что они передали это, может быть, в совсем небольшом количестве, это зернышко, и тем врачам, которые сейчас трудятся, и тем, которые во время Великой Отечественной войны спасали незаметно и верно своих соотечественников. То есть мне вот это просто очень дорого, потому что, ну вот я говорю, что у меня, хотя я не врач, но в 4-м поколении моя сестра врач, и бабушки, дедушка, прадедушка погиб как раз на эпидемии тифа, как земский врач, санитарный врач. Бабушка и дедушка были врачами, бабушка врач блокадного Ленинграда, а дедушка как погиб в концлагере, и там он тоже был врачом, мы нашли его карточку. Это вот служение такое, понимаете? Медицина не может быть, конечно, просто работой, просто профессией. Если в ней нет этого зерна служения, а возникло оно, ну, оно, конечно, пошло от святых врачей, да, наши первые врачи – это монахи Киево-Печерской лавры. Вот, понятно. И дальше уже цепочка врачей, но вот некое такое драгоценное зерно нравственное, вот мне кажется, оно связано с Николаем Ивановичем Пироговым, потому что он его именно вот озвучил своей жизнью, показал, всем заявил, в конце жизни написал «Вопросы жизни. Дневник старого врача», где твердо сказал, что я вот сейчас, пройдя путь почти до 70 лет, я могу отрицать, считать свой разум единственным источником разума, который не питается ничем сверху, только если я безумец. Речей безумец, сердце свое есть Бог. Вот он просто так сказать, по словам псалма идет. И это вот оно передалось, и мне кажется, дай бог, чтобы оно вот продолжалось в наше время.
Да продолжается. Я вот сейчас слушаю вас и вспоминаю, как меня оперировали по поводу разбитого локтя, да, когда я упала просто от истощения, да, упадок сил случился, да, и я падаю, значит, и разбиваю на осколки локтевой сустав. Во-первых, значит, ребята, которые приезжают на скорой, осматривают и ставят точнейший диагноз просто вот по взгляду, да, а потом это все подтверждается там рентгеном и прочее. Я так еще удивилась, думаю, надо же, какие ребята молодцы, как они максимально быстро приехали, максимально точно все проинспектировали, да, и потом они меня привозят, значит, в больницу, которую меня по скорой просто готова была принять. А это больница на Дубровке. И низкий поклон отделению хирургии там. Это, пролежав там 3 дня, я увидела, как эти люди работают. Они оперируют с утра до ночи, ну, почти сутками. Потом с каким-то очень кратким перерывом там в ординаторской они могут на несколько часов там уже совсем глубоко в ночи прилечь, а с 8 утра они снова в операционной. То есть, ну, меня, понятно, там обезболили и зафиксировали, да. Но я долго ждала очередь-то свою. Я думаю, что ж так долго ждать-то? И потом до меня дошло, что они в ординаторской-то появляются только уже в районе, наверное, 2 часов ночи. А все это время они в операционной, они все время на ногах, оперируют и оперируют. И я, конечно, была, я не знаю, правда, кто, точно как отделение хирургии, отделение травмы, но и какие там медсестры были чудесные, как они вообще обо всех заботятся, была поражена. И я понимаю, что вот эти традиции, наследником которых были и Чехов, и свидетели Луковой, и Синецкий, вот они, пожалуйста.
Моя история – это попадание тоже с рукой, с переломом плеча вниз Склифосовского. Когда, ну, там все тоже было прекрасно, я выписалась, а через год или там, не помню, через полгода нужно прийти, я пришла к профессору, который меня оперировал, а ему ассистировали такие тоже молодые ребята – аспиранты или ординаторы, я сейчас не помню. И вот я иду по коридору, значит, а как раз в этот день случилась какая-то диверсия, взрыв там что-то в метро, и к ним везут, конечно, Склиф – это больница прифронтовая всегда была. И они вот говорят, да, вот, то есть встречаемся, да-да-да. Ну, и я говорю, да, вот сейчас была у профессора, там бегу дальше. Они меня, Екатерина Игоревна, чего? А что... А самое-то главное, они говорят. Я говорю, что самое главное? Да ваша рука как? Понимаете? И я так остановилась и думаю, ну вот до тех пор, пока моя рука самое главное для таких ребят, наша медицина еще жива.
Мне бы очень хотелось, чтобы так, конечно, было везде. Да. А мы с вами сейчас про московские больницы говорим. Мы же знаем прекрасно, в каком состоянии медицина в регионах, и где ее местами нет вообще, но это...
Ну, это, опять-таки, зависит от личности. Тоже очень сильно зависит от человека, который работает на этом месте, понимаете? Не из Склифосовского создал великий врач, великий хирург Сергей Сергеевич Юдин, друг святителя Луки, с которым они встречались, которые поддерживали, тоже, кстати, потом угодивший ссылку. Вот об этом в нашем фильме «Врачи Победы. История их встречи». И до сих пор мы, когда снимали там, я почувствовала вот этот вот напор человеколюбия и самопожертвования, который там вот гуще всего, этот замес, который остался. И как мне рассказали ныне работающие хирурги, которые еще застали учеников Юдина, его пациентов, он в 54-м году скоропостижно после ссылки скончался, они говорят, мы пришли, и нам здесь рассказывали истории, что когда Сергей Сергеевич был главным хирургом Склифа, который, собственно, он и создал, вот как тот флагман скорой помощи, это его исключительно заслуга, нам рассказывали, что выписывающиеся получали особую такую справку, не эпикрис, не выписку, ничего, вот справку, которую Сергей Сергеевич всегда подписывал лично, ставил печать личную, и больным говорили, вы можете забыть, потерять паспорт, деньги, удостоверение, все что угодно. Эта справка должна быть всегда при вас. Где бы вы ни попали в аварию, с вами не случилась беда, вы остаетесь нашим пациентом, вы возвращаетесь к нам с этой справкой. Понимаете, вот это традиция московской медицины, в которой тоже принадлежал Антон Павлович Чехов.
Ну вот у него так получается, что вся его филантропская деятельность, да, она включала каждого человека, кто в его жизни появлялся, и каждому он так все время
это
и помогал.
Это абсолютно евангельский подход, да. Конечно, потому что и Чуковский там, помните, пишет, что вот там, а не надо ли вам уток, он собирал вот эти вот истории, вы уток любите, я вам пришлю, и вот, вот даже на такие вещи Антон Павловича хватало силы и доброты сердечной.
Спасибо вам огромное, Екатерина Игоревна, за этот разговор про Антона Павловича Чехова. С медицинской стороны, может быть, многие его меньше действительно знают, как, чем с литературной, но что бы он там про себя не говорил, что я там как врач, вот и не особо там ничего и не сделал и прочее, прочее. Ой.
Ну, вообще-то он на минуточку 3000 человек в год принимал, да, ну, почти до самых последних лет, когда уже здоровье просто ничего не позволяло, а, скажем, норма там 15 тысяч была, то есть, ну, это, в общем, немало. Для человека, который болен, который занимается еще благотворительностью,
и занимается литературой, занимается до последнего где-то. Дня жизни.
Да,
не
да.
Как-то, а вообще-то номер один, да? В общем, я, вы знаете, сколько не читаю о Чехове и сколько не читаю Чехова, не перестаю удивляться. Это какое-то чудо, что такие люди вообще в принципе есть, и они пусть будут для нас примером.
Да, конечно.
Спасибо вам огромное. Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, воина Ясенецкого, директор музея в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, музея святителя Луки, автор 5 монографий, сценарий фильма и мультфильма о святителе Луке, кандидат биологических наук, выпускница биологического факультета МГУ, что, кстати, важно, да, в связи с Чеховым. Вот, была сегодня в нашей студии. Спасибо вам огромное. Ну, а мы до пятницы будем продолжать цикл бесед об Антоне Павловиче Чехове.
Спасибо вам, Малочка.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».